Сегодня утром я вновь размышлял о том, если бы Бог не дал нам священное Писание, как бы слаживались наши отношения с Ним. Я думаю, не очень хорошо бы они слаживались. Наши знания были о Нем недостаточно глубокими. Ну, например, смотря на этот мир, который окружает нас, мы бы думали, да, возможно, его кто-то и создал. Возможно, есть Творец, как многие сегодня люди думают. Но каков этот Творец? Может быть, он добрый или злой, может быть, он гневается на меня или недоволен мною. Но слава Богу, друзья, что у нас есть Священное Писание, которое мы с вами читая, можем изучать Божий характер. Я думаю, что когда мы читаем Божье Слово, задаваясь несколькими целями, наша главная цель должна быть увидеть сердце Бога в Евангелии. Ближе, да, немножко? Иногда мы читаем разные тексты, и характер Бога, он очевиден. То есть мы видим, каков Он, мы видим, как Он к нам относится, что Он желает и что Он ожидает от нас. Иногда тексты менее очевидны, и здесь нам нужно учиться. Нам нужно видеть все же, как Бог проявляется. Иногда Он проявляется в жизни некоторых людей, в своих детях, в их поступках. Поступки некоторых людей свидетельствуют о Божьем характере, потому что Бог буквально пропитал этих людей своим присутствием. Сегодня мы с вами будем смотреть на одного человека. Об этом человеке мало сказано в Слове Божьем, но несколько предложений дают нам очень хорошую картину. Картину его праведности, картину его святости и то, насколько сильно Бог проявился в нем. Этого человека звали Иосиф. Не тот Иосиф, которого продали однажды в Египет, но тот Иосиф, который был мужем Марии, земным отцом Иисуса Христа. И прежде чем мы с вами прочитаем текст, который находится в Евангелии от Матфея, 1 главы, давайте просто вспомним предысторию. Матфей не слишком много говорит об этом больше говорит Лука, поэтому я возьму немного из Евангелия от Луки. Мы знаем историю о том, что к священнику Захарии пришел однажды ангел Гавриил, и сказал, что у него родится сын. Мальчика будут звать Иоанн. Этот мальчик однажды станет пророком. Через несколько месяцев, буквально через полгода, этот же ангел Гавриил является Марией и говорит о том, что у нее тоже родится сын. И это будет необычайное рождение, это будет необычайное зачатие. И, по сути, это будет Боговоплощение. После этих слов Мария поспешно идет к Елизавете и Захарии, и там пробывает несколько месяцев, возможно, вплоть до рождения самого Иоанна Крестителя. И после этого всего она возвращается обратно в Назарет, там, где она и жила. Ее встречает Иосиф, и он видит что-то необычное. Он понимает, что его будущая жена, невеста, на сегодняшний день беременна. И, глядя на нее, я думаю, что он испытывает невероятный шок. Ему очень трудно видеть это, потому что он не может дать себе никакого другого объяснения, как прелюбодеяние. И я думаю, что его сердце было буквально потрясено этим событием. Конечно, из Священного Писания мы с вами знаем, что Мария не совершала никакого прелюбодеяния, но этот человек не знал об этом. Он не знал о том, что ей когда-то приходил ангел Гавриил, говорил эту весть. Он просто видит Мария, он просто видит ситуацию. И он понимает, что это очень тяжелая ситуация, потому что эта ситуация, она аукнется в ее жизни. Скорее всего, ее предадут смерти. Скорее всего. Так обычно поступали с людьми, которые совершали подобное преступление или подобный грех. Он понимал, что это аукнется и в его жизни. Ему будет очень тяжело жить дальше. Потому что многие люди, может быть, не будут его жалеть за это, но многие будут говорить о том, посмотрите, Иосиф. Это именно тот Иосиф, который однажды хотел взять эту женщину в жены. Это именно тот Иосиф, которого однажды предали. Это именно тот Иосиф, с которым так очень плохо поступили. И вот перед нами теперь текст Евангелия от Матфея. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте 1 глава с 18 стиха. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. «Рождение Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом Прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иисус. Как я уже сказал, что Иосиф пережил очень большое потрясение, и совсем не так, как было у Марии. Очень интересно, друзья, то, что в 18 стихе сказано, каким образом произошло это. И когда ангел говорил ей эту весть, я подумал, ну как бы поступила женщина на ее месте, любая другая девушка, когда бы она это услышала? Я думаю, что многие женщины мечтали быть на ее месте, то есть Мессию ждали уже очень-очень давно. И каждая женщина хотела бы быть матерью Мессии, хотела бы, чтобы в ихнем доме родился именно этот ребенок. И вот эта мечта, возможно, я не знаю, мечтала она об этом или нет, но это удивительное произошло именно с ней. И я думаю, что любая женщина, любая девушка, услышав подобные слова, она сразу побежала бы к своему мужу рассказать ему об этом. Но интересно то, что Мария абсолютно спокойна, она после этой вести покидает свой дом, и она идет к своим родственникам, чтобы побыть там некоторое время. Другими словами, она никаким образом себя не пытается обезопасить. Ну, может быть, нужно сказать Иосифу, чтобы он сильно не переживал, когда он встретит меня через какое-то время. Быть может, нужно сказать людям, потому что люди, увидев меня такой, могут осуждать меня после. Мы видим, что после того, как Мария говорила с ангелом, она обрела очень глубокий мир. Не пытаясь себя защитить, не пытаясь себя на будущее оправдать, она абсолютно спокойна, потому что она доверяет тому, что желает Бог. Она слышит через ангела Божье повеление, или точнее Божье обетование, и она понимает, что если Бог так сказал, значит так и будет. Если Он сказал, что ребенок будет зачат, так и будет. Если ребенок родится, значит так и будет. Если этот ребенок однажды станет взрослым и совершит многие дела в Израиле, значит так и будет. А это означает, что я нахожусь в полной и абсолютной безопасности. Очень глубокий мир имеет она в своем сердце. Этот, друзья, урок является для нас также, для меня лично, когда мы иногда пытаемся сохранить свое имя, свою репутацию. Мы, возможно, прибегаем к различным методам, способам, мы пытаемся убедить в чем-то людей, сказать о том, что мы, наверное, не так уж и плохи, как вы можете подумать. Мы бываем в разных ситуациях, правда? И иногда нам хочется, чтобы люди не думали о нас так, как бы нам не хотелось того. Мария имеет абсолютно глубокий мир. Ей не нужно защищать себя. Похоже, что Иосиф этим миром не обладал. И, конечно, понятно почему. Потому что то, что он увидел, буквально, как я уже говорил, очень сильно, сильно потрясло его. Я думаю, что каждый из нас очень хорошо понимает чувства этого человека. Он буквально находится в страхе, он подавлен, поэтому ангел Гавриил говорит ему: «Не бойся, Иосиф, принять Марию, жену твою, не бойся». Но как не бойся? Ведь есть переживания, ведь есть что-то, что эта женщина совершила. Возможно, в тот момент чувства Иосифа были очень сильно затронуты. Очень сильно. И я думаю, что многие мужчины могли бы его понять в данной ситуации. Он мог бы думать: «Мария, на кого ты меня променяла? Неужели ты нашла какого-то другого человека в данный момент? Неужели он лучше меня? Мария, что ты сделала? Ты разрушила абсолютно всю мою жизнь». И мы знаем, что вот это расстояние во времени между помолвкой и сочетанием длились месяцы, а иногда до целого года. Возможно, этот человек какие-то действия предпринимал, ожидая, что скоро ихняя свадьба, скоро они будут жить вместе. Может быть, он строил дом. Может быть, он облагораживал свой дом. Может быть, он зарабатывал деньги. Я думаю, что этот человек о многом мечтал, и он радовался тому, что он является частью израильского народа, что он нашел себе такую прекрасную девушку, которая любит Бога. Из Священного Писания мы как раз это и видим, что Мария была девушкой или женщиной, которая глубокие отношения с Богом имела. Я думаю, он думал о предстоящей свадьбе и о той жизни, которая их ожидает. Быть может, он мечтал о детях. У нас будут дети. Слава Богу, что мы находимся в этой стране. Мы оба поклоняемся Богу. Мы можем вместе воспитывать наших детей и вести их Господу. Я думаю, друзья, что он такой же человек, как и мы, и он о многом из этого мог мечтать. Но теперь все просто рухнуло, и, глядя на Марию, он понимает, что всего этого больше не будет. Его жизнь разрушена, ее жизнь разрушена. Возможно, он очень сильно, да, действительно, очень сильно мог разочароваться в Марии. Кому теперь верить? Могу ли я вновь жениться? Кому я смогу доверять, если вот эта девушка сделала подобную вещь? Не сделает ли этого следующее, на которое я хотел бы жениться? Он понимал, друзья, это. Он также осознавал насмешки, возможно, людей, которые скоро будут. Иосиф жил в таком обществе, где милосердие к людям проявлялось очень редко, и люди часто проявляли жестокость. Люди, которые часто жили под законом и очень тщательно пытаясь исполнить этот закон, и как Иисус сказал, вы комара отцеживаете, а верблюда поглощаете. То есть люди, которые установили множество правил, множество законов и очень строгих законов. То есть руки ты должен очень тщательно умыть, но при этом сердце, оно лжет, обманывает, оно нечестиво перед Богом. Но именно такая религиозность присутствовала в народе Божьем. Именно такой религиозности учили вожди израильские. Иосиф хорошо понимает, в какой среде он живет и в какой ситуации он оказался. И это все очень сильно влияет на него, друзья. Это очень сильно влияет на то, каким образом он будет дальше действовать, что он сделает, какие шаги он предпримет, как он поступит по отношению к Марии. Он думает, как поступить. С одной стороны, боль, с одной стороны, разочарование, с одной стороны, очень сильное потрясение, ведь его сердце не камень, он много чувств переживает. Но с другой стороны, он понимает одну вещь. Мария – это не та женщина, которая имеет подобную направленность сердца. То есть, если она и совершила прелюбодеяние, она не живет этим постоянно. То есть, направленность ее сердца, она в другом. Возможно, человек оступился, возможно, человек упал, возможно, человек совершил этот грех, но этот человек должен встать. Мы видим, что в данном случае Иосиф не сильно строг по отношению к Марии, и он проявляет вот это качество, о котором я сегодня хотел говорить, Божье качество, милость по отношению к Марии. Хотя он и заблуждался, она, как я сказал, и мы знаем из Писания, она не совершила подобного преступления. Но то незнание, друзья, оно говорит о том, что он все же правильно поступает, потому что его праведность, она диктует, как ему поступить в данном случае. Возможно, она упала, подобно Петру. Мы помним о том, что этот человек оступился, предав Иисуса Христа, хотя очень много обещал о том, что он этого не сделает. Но этот человек, совершив преступление, он плакал, он каялся. Он буквально выпрыгивал из этого греха, он не хотел. Мы знаем, что он очень был предан Иисусу Христу, и он действительно верил в то, что он его никогда не предаст. Он, друзья, не обманывал, когда говорил, что я пойду с тобою куда угодно, и в тюрьму, и на смерть, и все, что будет с тобой, пусть со мною произойдет. Он действительно в это верил, и многие ученики в это верили. Направленность его сердца была к Господу, и как однажды он сказал, «Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, идти некому». Ты единственный для меня, кто может руководить моей жизнью, за кем я могу идти. Поэтому, друзья, и Иосиф, я думаю, что видел также праведность Марии. Он понимал, что, возможно, это был грех, и где-то она оступилась. И в Священном Писании написано о том, что праведник, он встает. Послание Иоанна, 1 глава, 3 глава, 9 стих, говорит о том, что рожденный от Бога не может грешить, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Другими словами, он не то, что никогда не грешит, но этот человек, друзья, он живет подобным образом, он не пребывает в грехе. То есть грех – это то, что чуждо ему, противно для него. Это то, что не нравится, это то, что кажется каким-то инородным, от чего он должен избавиться. Грех не приносит ему удовольствия и радость, как для многих людей сегодня. Поэтому Иосиф, друзья, я думаю, что очень хорошо понимает, но как поступить с ней? Ведь закон говорит о том, что ее нужно наказать. И Второзаконие, книга, 22 глава, пожалуйста, откройте. Мы с вами прочитаем, каким образом повеление через Моисея было, как поступить с Марией. 22 глава, 22 стих и ниже. «Если найден будет кто-то, лежащий с женой замужнею, то должен предать смерти обеих, и мужчину, лежащего с женщиной, и женщину, так истреби зло из Израиля. Если будет молодая девица», вот это как раз тот случай, которая, «если будет молодая девица, обрученная мужу, и кто-нибудь встретится с ней в городе и ляжет с нею, то обеих их предайте, приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. Отраковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Так истреби зло из среды себя». Мы видим, друзья, очень четкое повеление, которое было дано в книге Второзакония. И я думаю, что Иосиф очень хорошо знал именно этот закон. Он хорошо понимал, что таким образом нужно было бы, и многие люди, как я уже сказал, в то время и в том месте поступили именно так. Они просто вывели бы Марию к воротам города и просто сделали то, что мы сейчас с вами прочитали в Божьем Слове. Но, как я сказал, что в Иосифе проявляется необыкновенный характер. И этот характер, который проявляется в его милости. Мы видим, что характер Бога, друзья, очень ярок здесь. Он смотрит на Марию, и он понимает, что ее могут убить, действительно. И это произойдет. Но даже если этого не произойдет, даже если Марию не казнят, то, скорее всего, ее заклеймят. То есть ее жизнь станет невыносимо трудной в Израиле. Она не сможет просто свободно ходить по улицам. Все будут знать о ней. Все будут знать о том преступлении и о том позоре, который она теперь на себе носит. Она не сможет собираться раньше, приходить в храм или в синагогу. Ей будет очень трудно это сделать. Она станет буквально как прокаженный человек, люди, которые держали на расстоянии себя от других людей, будучи нечистыми. И в духовном отношении она тоже как бы становится нечистой в глазах других людей. Иосиф понимал все это. Но что делает он? И в 19 стихе мы читаем, что он, будучи праведен, не желает огласить ее, но хочет ее тайно отпустить. Он понимает, друзья, что люди, они не помилуют ее. Люди поступят соответственным образом. Люди, которые не любят миловать, люди, которые очень часто осуждают и очень много. И как я сказал, что это было очень такое резкое, серьезное общество, которое очень грубо относилось к подобным вещам. И люди часто немилостливы были по отношению к грешникам, хотя сами совершали множество преступлений, но на фоне какого-то наказания, на фоне какого-то взыскания греховного они чувствовали себя лучше. Вот этот грешник, которого нужно наказать. Хотя и сами много согрешали, но на фоне этих людей, которых нужно было наказать, они чувствовали себя лучше. И, возможно, после этого могли молиться в храме: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, и что я не такой, как эта женщина, которую мы наказали». Иосиф не так думает. Он желает тайно отпустить, то есть при двух свидетелях сделать это. Он желает как бы не то, чтобы скрыть это преступление. Нет, друзья, Иосиф, он не закрывает глаза на грех. Он совершенно не так поступает. То есть, ну ладно, Мария, пускай так как-нибудь будет, это как-то забудется, неважно, пусть это как-то пройдет. Нет, друзья. Иосиф по-другому поступает. Он знает Писание, как я сказал. И 22 глава книги Второзакония очень хорошо были ему известны. Но Иосиф знает и другие тексты. И вот, соединяя эти тексты вместе, он выносит определенное решение. Книга Псалтырь, 102 глава, мы с вами прочитаем с 8 стиха. И здесь очень хорошо отношение Бога относится к людям, которые, возможно, впадают в какие-то согрешения. «Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Мы прочитали о Божьей милости и щедрости и о том, что Бог гневается не вовек, то есть не постоянно, но Он проявляет милосердие. «Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». То есть Давид говорит о том, что, возможно, он о себе говорит, я уверен, что он имеет в виду себя также. То есть не по нашим беззакониям и грехам Бог нам воздает. Другими словами, мы все заслуживаем смерти, мы все заслуживаем наказания. Но Божье милосердие настолько велико, что Бог очень часто оправдывает нас. «Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Восток от запада невозможно просто измерить это расстояние. Оно бесконечно. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его». Вы знаете, когда я прочитал этот текст, я думаю, если вы внимательно следили, то здесь написано, кому Божья милость проявляется. Три раза в этом тексте написано «к боящимся его». То есть те люди, которые боятся Бога, те люди, которые стремятся к Нему, то есть те люди, которые не желают валяться во грехе, если они туда упали. Они хотят вставать, они хотят подниматься, они хотят идти. То есть милость Божья проявляется не всегда ко всем людям. Конечно, Бог милосерд по отношению ко всем, и то, что каждый человек сегодня живет на земле, не знающий Бога, это говорит о Божьей милости. Но мы сейчас говорим о греховном состоянии человека. То есть человек, который желает к Богу, тянется к Нему, Бог обязательно его помилует, потому что мы прочитали о Божьей щедрости, о том, что Он не вовек негодует, Он обязательно проявит свое милосердие. Другими словами, Иосиф, он сочетает эти тексты Священного Писания, и он хорошо понимает, каким образом ему нужно действовать именно в этой ситуации по отношению к Марии. И хотя его чувства задеты, хотя ему больно, хотя ему тяжело, хотя он чувствует предательство со стороны этой женщины, хотя он, да, он заблуждается в этом, но он чувствует предательство, все же Божий характер очень сильно проявляется в нем. Друзья, он как бы это все отодвигает, свои обиды, свои огорчения, то предательство, разрушенную жизнь, которая, возможно, теперь уже не склеится никогда, но он применяет Слово Божье верно, он применяет Божий закон, и он хорошо понимает, для чего этот закон нужен. Закон Божий нужен для того, чтобы вскрыть сердце человека, для того, чтобы человек увидел, где он, кто он по отношению к Богу. Чтобы человек увидел, что все стандарты Божии, все заповеди он просто нарушил, и он не может не исполнить ни одной, не может, не способен. Ни у одного человека, кроме человека, Бога-человека Иисуса Христа. Только у него это, только ему это удалось. Но на земле не было ни одного человека, который жил и мог бы исполнить закон. Поэтому закон был дан не для того, чтобы люди взяли этот закон и жили, и были оправданы этим законом. Нет. Закон вскрывает сердце человека, он вскрывает мотивы человека, грехи человека. Он показывает, как на ладони, вот посмотри, кто ты. Посмотри твое отношение к Богу. Посмотри, где ты находишься. То есть закон был только дан для этого, чтобы показать человеку, кто он. Один человек сказал, что когда Бог давал закон людям, он не придумывал ничего сверхъестественного. Он просто запретил все, что ненавидит сам, и позволил делать то, что он любит. Это действительно так. Но мы не способны к этому. Мы нуждаемся в Божьей милости, мы нуждаемся в Божьей благодати. И Иосиф, он понимал сердце Бога. Именно Бог относится к людям так. Когда он давал закон, он не рассчитывал, что они будут его исполнять. Для этого были учреждены жертвоприношения. Он понимал, что людям это будет нужно. То есть нужно будет прийти, принести в храм и принести какую-то жертву для того, чтобы его грехи были оправданы. Нужно будет все это. Поэтому Бог, давая закон, он понимал, что люди не способны. Иосиф тоже понимал. И я вижу, друзья, в понимании Иосифа и в том, что он делает сердце Бога. Он понимает, что праведник, если упадет, и написано, если 7 раз упадет, он будет подниматься. Другими словами, как один человек сказал, праведник, он если падает, то он падает навстречу к Богу. Идя к Богу, он может падать, но он будет продолжать идти, и он будет вставать. Но падение нечестивых, оно бывает настолько великим, что подняться уже все невозможно. Поэтому Иосиф хорошо понимает сердце Марии, желая помиловать. Друзья, это все является примером сегодня для меня и для каждого из нас. Наше отношение к людям, которые нас окружают, оно должно быть похоже на Иосифа, оно должно являть сердце нашего Господа Иисуса Христа. Мы, к сожалению, по-другому часто поступаем. И я не хочу сказать, что где-то в другом месте люди применяют закон неправильно. Иногда мы Божье Слово можем тоже неправильно применять по отношению к другим людям. Я слышал об одном человеке, который однажды зашел в храм, но он приехал из другой страны, и это другая культура, и он зашел в храм, и он заложил руки за спину. И одна женщина подскочила к нему сразу, пожилая женщина, она ударила его по рукам и сказала, «Почему ты так стоишь? Это неправильно». Вы знаете, часто мы смотрим на поведение других людей, и мы уже точно знаем, почему они это делают. Мы пытаемся каким-то образом толковать ихнюю жизнь, ихний поступок. И очень часто в этом заблуждаемся. Этот человек был верующий, он просто не знал, как вести себя в этом месте. Он просто стал, как обычно это делал. Но эта женщина, она не задалась никакими вопросами. Она не спросила, что тебя сюда привело. Что у тебя находится в сердце? Может, тебе помолиться нужно? Может, у тебя какие-то проблемы, и мы могли бы помочь тебе их здесь решить? Нет, она просто увидела поступок, даже который Библии не запрещен, и она ударила его по рукам. То есть она оттолкнулась от этого, как от ступеньки, чтобы, возможно, в своем сердце подумать, «Господи, а я ведь так никогда не поступаю». К сожалению, многие люди способны именно на это. И мы, друзья, мы тоже способны. И мы не ограничены от этого, то есть не отделены от этого. Иногда, друзья, мы смотрим друг на друга или на других людей через какой-то шаблон, в который люди вписываются или не вписываются. Мы не смотрим, что у них в сердце, мы думаем, а какая разница, что у них в сердце? Они просто вписываются в этот шаблон. Он правильно одет, он правильно сидит, он правильно, или ну, когда нужно, кивает головой, он правильно поет, он ходит на собрание, он праведник. Неважно, что у него в сердце. Есть люди, которые не вписываются в этот шаблон, и у них какой-то кусок торчит, и его нужно обязательно ликвидировать. То есть, возможно, слишком веселый человек, или, возможно, неправильно сидит, что-то не так делает, может быть, у него неправильная одежда, и вот этот кусок мы пытаемся очень быстро убрать, но мы не проявляем милосердия. Возможно, иногда нужно убрать что-то, я не отрицаю это. Возможно, если Библия это подтверждает, то, возможно, да, это нужно сделать, но каким образом мы это делаем? Делаем ли мы это подобно Иосифу? Подходим ли мы мягко, с милостью, с добротой, с желанием помочь этому человеку? Пытаемся ли мы заглянуть в сердце этому человека или просто шаблонно смотрим на это? Иосиф, друзья, не шаблонно смотрел на людей. Я вижу, что в этом проявляется Божья праведность. Он не смотрел на человека на уровне обрядов, на уровне традиций или на уровне внешности. Друзья, он намного глубже смотрел. Он смотрел в сердце, и когда он смотрел в сердце Марии, он видел 102-й псалом. Он понимал, что Бог хочет помиловать этого человека. Он понимал, что эта девушка или женщина, она стремится к Богу, она жаждет Его, она хочет быть с Ним. И разрушить просто сейчас ее жизнь, просто все растоптать, он этого не может. Именно Бог таким же образом относится к каждому из нас. И подтверждение этому есть в Священном Писании, Евангелие от Иоанна, мы прочитаем из 8 главы. Отношение Иисуса к женщине, которая была взята в прелюбодеянии. Точно так же, практически, Иисус идентично поступает, как Иосиф, с 1 стиха. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: „Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?“ Говоря же это...» О чем думали эти люди, когда это говорили? Быть может, они ревновали о Божьей святости. Быть может, они думали о том, куда катится эта женщина. Быть может, они о ней переживали. Быть может, они думали о том, что она опозорила Божью праведность или Божью святость, о том, что она поступила очень плохо, это очень некрасивый поступок. Я думаю, что не об этом они думали. Мы читаем о том, что говорили это, искушая его. То есть у них был свой мотив, свое желание, почему они ее взяли и для чего они привели ее к Иисусу. Мы видим, друзья, что Иисус дает им небольшую паузу для того, чтобы они могли подумать. Подумайте, с какой мотивацией вы просто пришли. Зачем вы ее взяли, зачем вы ее привели? Какая цель этого всего? Что вы преследуете, какую цель? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Священники, казалось бы, совершают правильное действие, не правда? Они совершают в этот момент религиозное действие, то есть они взяли женщину. Им, наверное, это правильно. Женщина, которая совершала преступление, это было мерзко, друзья, и Слово Божие осуждало этот грех, конечно. Она поступала неверно. И они совершают определенное религиозное действие. Они берут эту женщину, и они ведут ее к Иисусу. Но в глубине их сердец находится невероятная мерзость. То есть, почему они это делают? Это мерзкий поступок, друзья. То есть человек может совершать какое-то религиозное действие, но это действие, оно может пропитано какой-то мерзостью. Это я могу прямо сейчас сделать. То есть, проповедуя здесь, за кафедрой, я совершаю религиозное действие. И, возможно, кто-то думает, ну, хорошее дело делает, о Боге говорит. Но в сердце, друзья, может быть совсем другой мотив. Почему я это делаю? С какой целью я сюда пришел и для чего я проповедую? Мотивы могут быть совершенно разные. И если Бог смотрит в сердце, Он может увидеть мерзость, если она там находится. В действительности это так. То есть мы понимаем, что не всякий хороший на первый взгляд поступок или правильный может быть одобрен Богом. Очень важно посмотреть в сердце. Очень важно увидеть, что там находится. И 7 стих, и ниже. «Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень, и опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И Иисус, восклонившись и не увидев никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала, никто, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. В этих словах мы можем увидеть покаяние, никто, Господи, меня не осудил. И Иисус оправдывает ее, и Он говорит, и я тебя не осуждаю. Возможно, Иисус увидел в сердце этой женщины то, что не видят люди. Глубокое раскаяние и желание следовать за Христом. Я думаю, что благодаря этому она осталась жива. Ничего хорошего не грозило ей в этот момент. Она понимала, что сейчас ничто не остановит этих людей. Ничего не остановит. То есть они взяли в руки камни. Я думаю, что она тоже хорошо понимала, что к чему все это идет. И уже невозможно остановить эту толпу, которая вот-вот готова просто уничтожить ее. Я думаю, она не ждала ничего, кроме того, что сейчас настанет ее смерть. Но мы видим избавление во Христе эта женщина получила. И тот случай, который с ней произошел, та встреча со Христом, я уверен, что она перевернула всю ее жизнь. «Никто, Господи, меня не осудил». Звучит, как покаяние из ее уст. И мы видим, друзья, каким является наш Бог. Мы говорили о том, каким является праведник, который отражает Божью святость и Божью праведность, и каким является Иисус в действительности. Он не просто какой-то святоша, он не просто смотрит поверхностно на какие-то дела людей, он смотрит глубоко, он смотрит прямо в сердце, друзья. Он глубокий, Он настоящий Спаситель. Он Бог, который по-настоящему может миловать. Нам нужно помнить об этом. Нам нужно помнить, друзья, если вы впадаете в какое-то согрешение, и вы являетесь Божьим детем, и вы ненавидите грех, вы не стремитесь грешить, вы не хотите этого, но если вы впали в какое-то согрешение, возможно, уже не в первый раз мы должны верить, что если мы приходим к Богу, Он желает помиловать. Писание говорит о том, что Он любит миловать, любит это делать. У нас часто бывает не так. Если мы согрешили, мы не находим, бывает, в себе силы просто встать перед Богом на колени или еще как-то и помолиться. Мы думаем, нужно, чтобы прошло несколько дней, я должен что-то сделать. Может быть, я Библию буду читать, может, я буду молиться несколько дней, в собрание буду ходить то, другое, третье, и в определенный момент я почувствую себя достойным, чтобы прийти к Богу и помолиться, и тогда Он примет мою молитву, тогда я буду угоден Ему. Друзья, но мы не можем быть оправданы на основании каких-то своих дел. Это заблуждение, это иллюзия, которую мы часто перед собой рисуем. Мы можем быть оправданы на основании только праведности Иисуса Христа, и больше ничего нас не может оправдать. Иисус прожил эту жизнь праведной жизнью, и Его праведность, она вменяется каждому рожденному свыше человеку, каждому без исключения. Поэтому мы должны помнить об этом. Это должно нас как-то ободрить, возможно, сегодня или в тот день, когда это придет, и мы будем думать, Бог, наверное, меня сегодня не может принять. Потому что я Ему уже, может быть, многого пообещал. Но, друзья, Бог ожидает от нас намного больше промахов, чем мы с вами ожидаем от себя. Намного больше. Потому что Он знает всю нашу жизнь, Он знает, на что мы способны. Более того, Бог предотвращает многие наши согрешения или преступления. Они не совершаются, потому что Он ставит защиту где-то. Он не желает, чтобы мы скатились очень далеко. Он это делает. Поэтому мы должны помнить о том, каким является Иисус. Он смотрит глубоко в сердце. Он видит мое, ваше стремление идти за Ним. И Он желает помиловать, если вы согрешаете. Это наш Господь. Он именно таким является. Как мы можем применить это в своей жизни? Нам нужно верой это принять. Верой. Нам нужно просто верой принять то, что написано в Слове Божьем. Не просто на чувства полагаться. Они очень часто изменчивы, они часто подводят нас. Они часто говорят нам о том, чего в действительности нет. Не на опыт каких-то людей, которые, возможно, рассказывают какие-то истории о Боге, о людях, которые просто согрешили, и Бог их больше не может помиловать. Нет, друзья, мы должны опираться на Священное Писание. И именно Священное Писание поможет нам укрепиться в этом. Укрепиться в страданиях, в падениях, подняться, друзья, и следовать за Христом. Вот что нам необходимо. Нам нужно являть милость Иисуса Христа другим людям. Это следующее. Милость, о которой многие люди просто не знают. Друг другу, в церкви, за пределами церкви. У многих людей понятие о Боге, оно черно-белое. Он или грозный судья, который вот-вот старается наказать, или тот, который просто мною не интересуется, которому я не нужен. Как-то на работе один человек, он уже пришел после меня, и я слышал, как он разговаривал еще с одним коллегой, и он говорит: для меня две темы табу, я не могу о них говорить и не собираюсь. Одна – это политика, вторая – это религия. Он говорит: я в своей жизни встречал многих людей, верующих людей, и он сказал слова о них такие, которые я не могу здесь вслух произнести. То есть этот человек был очень сильно разочарован в христианстве, он очень был сильно разочарован в детях Божьих. У него было неправильное представление о Боге и неправильное представление о христианах. К сожалению, он таких встречал на своем пути. Нам нужно, друзья, говорить о Божьей милости, рассказывать истории, возможно, о Иосифе и Марии, рассказывать истории об Иисусе Христе и женщине, которая была взята в прелюбодеяние, для того, чтобы у людей была правильная картина, каким является наш Бог. Нам нужно проявлять эту милость, друзья. И опять же, я хочу поправить себя или напомнить, что мы, когда проявляем милость друг к другу, к людям, которые согрешают, это не означает, что мы просто закрываем глаза на грех. Это не означает, что мы толерантно относимся к этому. Просто так, ну ладно, Бог милостив, написано в Священном Писании, Он тебя помилует, живи дальше, и ничего страшного с тобою не может произойти. Нет, это не так, это неправда. Написано, что милость Божья, она к боящимся Его. И если мы пытаемся каким-то людям помогать говорить о ихнем грехе, но мы должны это делать с милостью, мягкостью, снисходя, не надмеваясь над другими людьми. Вот что должны мы делать, когда мы обличаем кого-то в грехе. И это правильно, я считаю. Поэтому, друзья, и мы видим в Священном Писании, Бог, Он именно такой. И дети, которые являются Его последователями, в них проявляется этот характер. Он буквально отпечатывается в каждом из них. Мы видим отношение Иисуса Христа к нам, друзья, оно с милостью. И это именно тот Бог, с которым хочется быть вместе. Давайте мы с вами помолимся. Если у кого-то есть желание, помолитесь, и я закончу. Аминь. Мой милосердный Господь, я благодарю Тебя за Твою великую благодать, явленную нам. Я благодарю, Боже, за то, что Ты дал нам Слово Твое, и это Слово раскрывает Твой характер. Мы можем все больше и больше познавать Тебя, удивляться, Господи, каков Ты в действительности. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, которая однажды была явлена в Господе нашем Иисусе Христе. Ты, Боже, пришел в этот мир, и мы не звали Тебя сюда. Мы даже не пожелали бы Тебя никогда видеть здесь, Боже, но Ты пришел, потому что любишь и отдал свою жизнь за нас, когда мы были еще грешниками. Я благодарю Тебя, Господи, за Твое милосердие по отношению ко многим людям. И каждый день, Господи, Ты проявляешь это милосердие ко мне. Ты видишь, насколько мало милостлив я, Господи, насколько милостлив Ты, Боже, Ты через это обличаешь и мое сердце и показываешь, Господи, как я еще бываю черст по отношению к другим людям. Господи, наставляй меня, помоги мне быть похожим на Тебя. И Иосиф, Господь, которого, жизнь которого Ты описал в Слове Твоем, это является примером для каждого, для меня, Боже. Благодарю Тебя. Помоги поступать, Боже, так, как Ты. Учи, веди к этому, направляй сердце, взращивай духовно, чтобы все больше и больше в каждом из нас отражался Твой характер. Господи, так, как Ты думаешь, так, как Ты желаешь, так, как Ты действовал, живя на этой земле, так и мы, Господь. Благослови нас в этом. Благослови нас, Боже, относиться с милостью к другим людям. Нет, не замалчивать, не затушевывать грех, но, напротив, пытаясь им помочь, относиться к ним с милостью, Господи, с кротостью, зная, что мы получаем эту милость постоянно от Тебя. Мы получаем постоянно от Тебя прощение, Господи. Научи нас прощать. Научи меня конкретно прощать, Господи, и проявлять милосердие. Будь прославлен за все Твои дела и за тот труд, который Ты совершаешь в наших сердцах через Дух Твой Святой. Благодарю Тебя. Аминь.